Все это я говорю к тому, что вот первый, так сказать, вот ранний апокалиптизм, он, конечно, вот до разрушения храма хилиазм был просто, ну, так сказать, пламенным. Ну, после этого, кстати говоря, уже после этого появляются гностики. Кстати говоря, всякий раз, когда вот такие ожидания не сбываются, происходит некий надрыв. Этого надрыва не миновало и апостольское христианство. Собственно, это уже говоря, ученики апостола после 73 года. Там остался в живых только Иоанн Богослов, он очень долго жил. Остальные уже все были убиты. А Иоанн Богослов жил почти 100 лет и по преданию до сих пор живет. Потому что, ну, как сказано, что он живой сошел в склеп, а когда утром пришли, его там не было. Но опять древнее предание. Вот его очень подробно Сергей Иосифович Фудель проанализировал, что такое очень древнее предание, что он ходит по земле, Иоанн Богослов. Он не, его не минует смерть, но он будет, примет смерть от руки зверя. Он и еще один, вот два великих свидетеля. А вот кто второй, то ли это Енох, о котором тоже предание, что он жив, седьмой это Адам, то ли это пророк Илья, вот одно из двух. Кстати, пророк Илья, который тоже ведь вознесся живым на небо. Вот. Ну, я думаю, что скорее Енох. Ну, то есть через смерть пройти надо, но вот ненадолго, и быть участниками первого воскресения, о котором говорит Откровение. Да, так вот, надрыв, тем не менее, произошел, храм разрушен, и царство, значит, вот оно куда-то отодвигается. Видимо, наступило какое-то уныние. И в это время хлынуло вот это вот, хлынул гностицизм. Вот это нашествие на раннюю церковь, страшнейшее совершенно искушение. Гностицизм, который не то что царства не будет на земле, его и не должно быть.
Поскольку материя зло.
Потому что материя – это зло. Вот, человек должен, спасение в том, чтобы развоплотиться. Человек должен превратиться в ангела. Вот это и будет спасение. Ну, из этого вытекало все, мораль, линия поведения, все менялось, так? Надо сказать, что эта идея необычайно въедливая, и многие из современных христиан где-то в глубине души примерно так и думают. Потому что когда, Федоров это тоже отмечал, когда у нас говорят о воскресении, вот как мы его, конечно, мы празднуем Пасху, мы верны традиции, но когда мы представляем себе даже Христа воскресшего, это что-то такое туманное, астральное. Я помню предсмертная статья Сергия Строгородского, он тогда уже на себя это патриаршу натянул, эту куколь, так вроде как избрали его, так? Так вот, последняя статья перед смертью, где он описывает воскресение и говорит о том, как воскресшее тело Христа, оно как-то выскользнуло, как-то оно такое вот у него, что он так его описывает в таких астральных терминах, вот, это замечательно, понимаете, он как-никак все-таки... Сергий Строгородский.
Строгородский.
Крупнейший богослов.
Патриарх.
Он богослов, он умнейший человек.
Да,
никто-нибудь.
Только нет, у него книжка о воскресении была. Уже.
Так вот, вот эти мысли он там и развивает. Совершенно верно. Он просто решился об этом говорить, считая себя, так сказать, великим мыслителем. Но он и был, кстати, крупным.
Православное учение о спасении, по-моему, у него как-то
так. Его книга «Учение о спасении». Ну, это молодая, это его, так сказать,
ранняя
работа, но тоже очень качественная.
Качественная. Она есть у нас в музее, кстати.
Конечно. Так вот, к чему я все это говорю? Что вот это хлынуло в раннюю церковь. Откуда они взялись, непонятно. То ли с Востока, то ли это внутри самого иудейства уже была какая-то очень древняя струя. Трубецкой говорит, что гностические начала в самом иудаизме уже были. И пророк там обличает их уже в некоторых местах, что там какая-то вот это, видимо, еще с Вавилонского плена. Они там могли этим заразиться. Вот, но это противоречило, так сказать, нормальному иудаизму. Они скрытно проповедовали эти вещи. Вот такого типа. Поэтому, ну, это могло встретиться, одно другому не мешает. Потому что апостолы уже пошли там во все края земли, тут уже и греки, и все. И мощнейший натиск гностицизма, которому по-настоящему дает отпор уже вот Ириней Леонский. Вот пять книг против ересей, они практически, все ереси имеются в виду гностические. И он их мощно, авторитетно, детально. Многое мы знаем об этом гностицизме благодаря вот этой работе Иринея, потому что потом уничтожали еретические книги, а Ириней, прежде чем, так сказать, рассмотреть, он излагает подробно учение своих оппонентов. Вот. Это замечательный труд и очень, кстати, актуальный. и язык у него не такой уж архаичный. Да, и вот финал вот этой его книги – это 30 глав, ну, такие главки, посвященные исключительно вот Царству Божию на земле. Вот. Я помню, как-то первый раз взял в руки Иринея Леонского в Ленинской библиотеке, выписал там в каталоге, то я, значит, удивился, почему она как-то странно обрезана в конце. Страницы, ни оглавления, ничего. Потом, когда нашел полный текст, оказывается так, что наши, значит, это же дореволюционные издания, наши, значит, цензоры, они аккуратненько вырезали 30 глав о хилиазме и заклеили там. Все, как будто книга кончается до того, как начинается его хилиастическое учение. Понимаете? До какой степени, ну как можно студентам-семинаристам морочить голову каким-то там тысячелетним царством? А Ириней же авторитет, и как у них там, они еще думать о чем-то начнут, не дай бог. То есть то, что никакого царства нет, ну это, ну, спросите у любого, да, после них себя спросите. Вот, если мы выросли в православной церкви, то мы прекрасно знаем, что впереди конец, что все кончается победой зла, и мы развоплотимся, и в небесах там что-то будет такое замечательное, какое-то царство бестелесное. Вот немножко иронизирую, но фактически православные так и веруют. Вот, да и католики в значительной мере. Ну, некоторые вот, баптисты иногда, вот они в тысячелетии, они верны букве, но написано, и все тут. А раз написано, извините, что так веско написано, как мы можем перетолковывать? Вот. А начали перетолковывать. Да, ну вот я вот Ириней Леонский. Так, только благодаря ему удалось как бы сохранить и учение о воскресении, и фактически учение о царстве. Но ненадолго. Ненадолго. Причем как бы окончательно хилиазм уходит из церковного как бы сознания, когда приходит империя. Но опять-таки, что произошло? Вот Евсевий Кесарийский, историк, когда он описывает Первый Вселенский собор, он так красочно, значит, описывает, вот делегаты Первого собора. Это те, которые 10 лет назад претерпели последнее, самое страшное Диоклетианово гонение. Кто без руки, кто без глаза, кто хромой, в общем, изувеченные, мученики. И вот они идут, их встречают, бьют в литавры, значит, императорские, значит, там эти стражники, и сам император на троне приветствует их. Они совершенно, после всего, что с ними было. И Евсевий пишет, и многие из нас тогда подумали, уж не наступило ли то тысячелетнее царство, которое обещано апостолом Иоанном. То есть они это поняли, как вот это, может быть, оно так исполнится. Ну как, вот царь царствует по правде, вот, и князья правят по закону, истина божественная, так сказать, со властью проповедуется всем народам, может быть, оно так и есть. Ну, кстати говоря, это не такая уж грубая ошибка, потому что, ну, как бы это и было прообразом, кстати говоря. Вот, как я понимаю, и как, в общем-то, все написано, это действительно будет царство, и действительно царь будет царствовать по правде, вот он назвал его даже имя Михаил. Единственная разница, что этот царь не умирающий и безгрешный. Вот, собственно, главный порог вообще любой монархии, вот как она замыслена, в том, что царь грешный и умирающий. Если даже он так более-менее, то неизвестно, какие будут у него дети. Вот. Поэтому идея сама христианской монархии, она в себе имплицитно содержит идею неумирающего безгрешного монарха. Вот. Ну, неумирающий – это через династию как-то пытались воплотить. Вот. Ну, а уж безгрешностью было совсем как-то слабо. Власть, она, как сказано, всякая власть развращает, а большая, значит, абсолютная власть развращает абсолютно. Да, будешь цитировать. Вот. Знаете, какая вещь? Но тем не менее, после того, что было в языческом Риме, это был, конечно, колоссальный шаг вперед во всех отношениях. Вот. Сколько бы там ни грешили христианские императоры, но по сравнению с тем, что делали римские императоры, это, как говорится, несопоставимо. Просто несопоставимо. Ну и вообще другая атмосфера, другое все. Новые проблемы, конечно. Новые проблемы. Вот. Ну, язычники грешили, но они как бы это считали, что так и надо, это нормально. А христиане грешили, может быть, не меньше, но при этом хотя бы стыдились этого. Знаете, как-то это было все. Поэтому возникает такое явление, как ханжество и лицемерие. Что вот христиане понимают, что грешить нельзя. Ну, не можем. А язычники вообще не понимают, а почему нельзя? Все можно. Все можно. Вот. Это на самом деле это большая разница, большой шаг. Так вот, я хочу сказать, что это первый случай, но не последний, когда хилиастические ожидания, не осуществившись, Потом энергия этих ожиданий переходит на земную реальность, на земное царство. Так, ну прошли годы. Значит, тогда, кстати говоря, вот сейчас уместно сказать, над людьми того времени огромную власть имела магия цифр. Вот даты, даты. Сейчас мы уже как спокойнее к этому относимся, а тогда всякая круглая дата вызывала, значит, ожидания. Так вот, первая круглая дата, которая после принятия христианства империи, это был 492 год. Значит, исполнялось 6 тысяч лет от сотворения мира. По византийскому календарю, по которому тогда еще все жили, это начинается 7-е тысячелетие, 492 год. Этот вопрос мало изучен, а надо бы в этом глубоко покопаться, что, по-видимому, значит, начался новый всплеск хелиастических ожиданий. Причем в значительной степени его носителями было монашество. Ведь монахи, вот они уходили из мира, потому что скоро грядет Господь, и нечего нам тут с этими. Это император, конечно, да, но он не настоящий. Вот Господь придет, вот будет настоящее царство. Мы уже увидели пороки империи и стали ждать настоящего царя. Значит, это примерно получается со времени, значит, 323 год, это Первый Вселенский собор, до 492 года, где-то там 150 с лишним лет. Это, кстати говоря, тоже такой характерный интервал ожиданий, вот на который вот хватает энергии ожидания. Это потом подтвердилось. Опять, нам это непонятно. У нас на 3 года хватает, и то это не у всех, а очень-очень. Когда людям говоришь, что что-то такое будет, вот, но если в течение 3 лет, это интересно. Если больше 3, а это уже меня не касается. Знаешь, все, пошел водку пить. Понимаете? Ну, 5 лет это уже вообще, если какой-нибудь такой совсем уж человек такой, знаешь, пророческий, ну, 5 лет. Но больше не то, что неинтересно. Тогда люди мыслили иначе. 150 лет – это совсем скоро, это рядом. И что интересно, при каждом таком ожидании невероятный всплеск духовности. Ну, я не говорю про апостольские времена, это понятно, основа всего. Но вот мы опять видим вот 4 век, первая половина 5 века. Это же вся святоотеческая эпоха. Это время, когда была создана церковная догматика, учение о Святой Троице, учение о двух природах Христа, то есть величайшие достижения. Я уж не говорю о проповеди по всему миру. Целые там новые государства были, стали христианскими. Армения там еще раньше была, кстати, до Рима и так далее. То есть это время, как бы золотое время церкви. Но пришло время, а царство не наступило. После этого тоже закономерно, как с разрушением храма, происходит надлом, разочарование, депрессия, упадок. В чем это выразилось? Ну, например, в том, что к власти пришел император Монофизит, Анастасий, по-моему, который царствовал 30 лет. Ну, монофизитство, кстати говоря, монофизитство, оно вот родственно гностицизму. Вот учение об одной природе, оно фактически как бы отрицает и умаляет человеческое начало. Это опять какая-то спиритуализация, по сути. Ну, раз ничего нет, раз царства нет, то пропадай пропадом вся эта материя, тело и вообще все человеческое. Вот, и только... Да, но что опять? Опять-таки, как все вот неоднозначно. То есть сначала взлет ожиданий, потом депрессия, упадок от того, что не произошло, но потом следующее колебание, что все-таки энергия ожиданий воплощается в чем-то земном и реальном. Потому что уже после этого императора Монофизита приходит династия Юстин, Юстиниан, вот эта славянская династия, это время величайшего расцвета Византии. Еще опять вот имя Михаила мелькнуло, ну не то, что слово мелькнуло. Когда Константин строил Софийский собор, он его строил по откровению, значит, мальчику, сыну архитектора, явился архангел Михаил и все ему рассказал, как чего строить, он назвал себя. Причем он появился с этим вот ангел с шаром, если, может, видели. Вот. Это он был изображен на фресках этой Константиновой Софии. Вот она меньше, чем та, которую Юстиниан построил. Но там вот был этот ангел с шаром, это земной шар. Греки знают, что Земля шарообразна. Он держит в руках планету, Землю. И Михаил. То есть он велел построить это. Он был с самого начала, опять является. Хорошо. Так вот, после краха ожиданий, после глубокой вот этой вот такой реакции, спиритуалистической. Потом все-таки приходит вот эта новая династия, которая эти же ожидания, но более воплощает прямо здесь и теперь. И Юстиниан строит эту великую Софию, которая до сих пор стоит, вот, и так далее. Ну, когда у нас будет следующая круглая цифра? Уже тогда, значит, начали жить по западному календарю, перешли на летоисчисление от Рождества Христова. То есть восточные продолжали от сотворения мира считать, а западные христиане уже тогда тысячи лет скоро, так? Тысячный год, естественно. Они уже стали ждать тысячного года, как поворотного. Тем более тогда, когда, значит, каролинги пришли к власти, ведь в это время Византия погрязла в ереси иконоборчества, где-то примерно 70 лет с ними Запад не общался, как с еретиками. Вот тогда произошел раскол между Западным и Восточным христианством. 70 лет полного отсутствия общения. Рим продолжал славить иконы, а там была, значит, династия, целая династия, очень воинственная и успешная, но при этом иконоборцы, иконоборческая династия. Тоже это длилось где-то 70 лет, вот, до последний собор, это у нас какой-то 890, сейчас не помню, когда утвердили иконопочитание. Но опять это все как-то связано, опять это все очень мало исследовано, но начинается колоссальный подъем в Византии. Это было связано, конечно, с победой над иконоборчеством, вот расцвет иконописи, опять расцвет духовности, вот тогда... Тогда вот начинается та глубинное вот это внутреннее делание, которое потом богословски выразилось в паломизме. То есть, собственно, исихазм начинается тогда, настоящий такой. Вот. Но это же огромный подъем. И мы видим вот этот вот расцвет Византии конца IX и весь X век. Кстати говоря, проповедь. Вот Кирилл и Мефодий недавно мы отмечали. Новые народы привлекаются. Причем потом это повторится почти в точности, как вот Сергий Радонежский послал Стефана Пермского обратить зырян в православие, целый народ. И некоторые говорили, а чего, зачем, когда конец света, скажем так? Ну, если конец света, что там куда-то обращать, какие-то храмы строить? Ну, как бы надо это посыпать голову пеплом. Вот. Ничего подобного. Вот Кирилл и Мефодий идут обращать новые народы и весь славянский мир. Потому что к тысячелетнему царству надо успеть побольше народов обратить к началу царства. Вот совершенно другая логика. И храмы строились на тысячелетия, то есть в расчете на это царство. Вот это было в Византии, значит, X век. То есть, опять-таки, даже вот обращение славян, и в том числе и русских, это мы обязаны этим апокалиптическому заблуждению, великому чаянию, что в 1000 году все это наступит. Вот. Я как где-то написал, когда-то очень давно еще, что вот беда христиан не в том, что они ждут пришествия в таком-то году или в таком-то. Беда в том, что мы не ждем его всегда. Мы не ждем, вообще мы его вообще не ждем. И на нас не хватает сил на это. Мы не можем жить в таком горении духа. А это кардинал Ньюман сказал, что я себе приписываю. Я его цитирую. Вот беда в том, что мы не ждем его всегда. Вот, поэтому нам надо вот, ну, отдохнули там несколько веков, ну, потом опять чаяние, опять будем ждать. Потом опять испытаем разочарование, но пока ждем, когда надеемся, происходит духовный взлет. Все абсолютно духовные взлеты, вот можно проследить, связаны с ожиданием Царства Божьего на земле.